Мы с вами 3 недели тому назад начали вновь размышлять над книгой Даниила. Я хотел бы продолжить сегодня 2 главу, и мы читаем первые 6 стихов 2 главы, 16 по 22 стих, 26 по 30, 40 по 45 и 12 глава 4 стих этой замечательной библейской книги. Итак, 2 глава с 1 стиха. Во 2-й год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев, и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали пред царем. И сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». И сказали халдеи царю по-арамейски: «Царь, вовеки живи! Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». 16 стиха. «И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии и товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним». С 26 стиха. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновидцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. И открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта, не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышления сердца твоего». 40 стиха. «А 4-е царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает, раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, а частью хрупкое. А то, что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную, что это значит, что оно смешается через семя человеческое, но не сольется одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы, и не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его». И 12 глава книги Даниила, 4 стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгой сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Аминь. Мы вернемся немножко, чтобы в нашей памяти восстановить часть первой главы, когда мы рассуждали. Начало 500-летия до Рождества Христова. Иерусалим, окруженный войсками, и он захвачен Навуходоносором. Храм не был еще разрушен, но были унесены сосуды служебные и были перенесены в Вавилон, именно к алтарю того Бога, которому поклонялся царь Навуходоносор. Вместе с этим были захвачены в плен отроки с княжеского рода. И среди них был Даниил и три его товарища. Мы просто упомянем их имена. Это был Анания, Мисаил и Азария. Вот об этих четырех юношах Дух Святой заостряет наше внимание с начала этой книги пророка Даниила. И вот что удивительно, когда мы вообще читаем эту книгу, то нам открывается, что именно Даниил был таким избранным сосудом Божиим, и именно в отрочестве он получил такое дарование от Господа. И первая глава этой книги заканчивается словами: «И был там Даниил до первого года царя Кира». Это приблизительно, может быть, лет 13-14, будучи отроком, он был взят в плен. И весь период Вавилонского плена он находился именно там. Не просто в рядах пленников, но, будучи пленником, он был вторым лицом при четырех императорах или при четырех царях. И вот об этом мы еще будем тоже говорить. Но сегодня мы говорили также, что первая глава характерна тем, что она именно раскрывает причину или показывает начало причины вавилонского пленения двух колен Израиля. Это колено Иудина и колено Вениаминова. За несколько десятилетий до этого 10 колен других были уведены в Ассирийское царство. И до сих пор ищут эти колена, до сих пор говорят об этих коленах, они как бы растворились. И вот когда сегодня, кто бывает в Израиле, вы можете услышать о том, что там говорят, что вернулись сегодня в Израиль в эти 75 лет в основном два колена. Но насколько это действительно, мы не знаем, мы можем только в вечности поинтересоваться об этом. Но книга пророка Иезекииля ведет нас к размышлению, что именно при восстановлении государства Израиля в 1948 году не упоминается название колен, а говорится в целом о народе, и слияние колен 10 и 2, они неотъемлемо связаны в сегодняшней современной истории государства Израиля. Но наше размышление сегодня о второй главе. Главная тема этой главы заключается в следующем. Бог, изменяющий времена. То есть Бог, властелин истории, Он изменяет. Он не контролирует, нет-нет, но Он наблюдает за нами, за развитием рода человеческого. И вот забытый царем сон – это всего лишь навсего инструмент, чтобы открыть царю и будущим поколениям, что предопределила рука Божия. Я хочу еще раз вернуться к этой мысли, что здесь не только сон царю, но в этом сне образ будущих поколений – и что предопределила рука Божия, что предопределила. Я думаю, что мы еще будем об этом рассуждать, предопределении. Именно что рука Божия предопределила в истории рода человеческого. И Даниил был тем истинным сосудом Божиим, через которого была открыта тайна этого сна. Братья и сестры, я хочу сказать, что проблема нас сегодня – Церкви Новозаветней, что мы являемся детьми Божьими, но не всегда бываем истинными проводниками благодати Божией. И причина, она именно кроется в нас. Ведь было введено в плен не только вот эти у юноши, или там несколько человек. Нет, это было огромное количество людей. Первый раз где-то, если я в память не ошибаюсь, в истории 700 тысяч А потом еще был, когда поход уже сына Навуходоносора, его тоже звали Навуходоносор, еще были уведены в плен. Это говорит о том, что из множества уведенных была только определенная часть, в которую вошел пророк Иеремия, в которую вошел пророк Иезекииль и некоторые из народа израильского. Тот же Неемия, тот же Захария и некоторые только. Но ведь количество-то было больше. И вот Даниил был тем истинным сосудом Божиим, через которого была открыта тайна этого сна. И, по всей видимости, этот был сын Навуходоносора, потому что первая глава говорит нам о том, что именно Навуходоносор вошел и захватил Иерусалим и сосуды храма Божия, а потом говорится во второй год царствования Навуходоносора. То есть это, похоже, был сын Навуходоносора первого, который носил имя отца. И вот размышляя, мы можем сказать следующее, что трудности управления страной и далеко идущие последствия своих решений, это, по всей видимости, беспокоило царя, очень беспокоило, потому что нужно было принимать определенные, мы скажем, решения относительно вообще будущности, существования Вавилонского царства. Один из известных общественных людей сказал следующую фразу, когда-то очень мудрую фразу, на мой взгляд, он сказал так: «Пока на голове венец, ей нет покоя». Это подлинно так. И вот первый стих нам и говорит, что во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. То есть сон – это был инструмент, но царь размышлял. Царь думал, а что дальше, а как вообще вести государственное дело? И вот в книге «Притчи» мы читаем следующие слова, 25 глава, 2 стих, что «слава Божия – облекать тайное дело, а слава царей – исследовать дело». То есть Бог послал сон Навуходоносору, но в этом сне была тайна. Это были отношения Бога с царем Навуходоносором. Но, когда мы говорим о книге «Притчи», мы знаем, что были отношения и Соломона с Богом. И вот Соломон пережил эти отношения в такой степени, что он говорит, что Бог его чем-то обременял таким, что нужно было понять, а вообще что хочет Господь от него. Поэтому мы и читаем в этом втором стихе, что слава Божия облекает тайное дело, а слава царей – исследовать дело. Нам, новозаветным верующим, дан такой духовный совет – исследовать Писание, чтобы через них нам иметь жизнь вечную. А вот дело царя – это нечто другое. Наша задача – исследовать Писание. Я думаю, что это одна из главных тоже задач для жизни каждого верующего человека. И вот можно понять из этих первого стиха второй главы, что сон повторялся. Мы с вами, когда читаем Священное Писание, знаем, что Господь послал когда-то и фараону два сна. И вот Бог употребляет Иосифа, употребил Иосифа, и он истолковал Навуходоносору фараону эти сны, и ясно показал, что ожидает в будущем египетское царство. Волхвы также имели сон, когда они пришли поклониться рожденному младенцу Христу. И они во сне получили откровение от ангела, чтобы уйти из Вифлеема совершенно другим путем и не возвращаться к Ироду, и не говорить, где находится младенец. Это говорит нам Евангелие Матфея, 2 глава, 12 стих. Мы сегодня задаемся вопросом, может ли Бог сейчас сообщать нам о своей воле через сны? Конечно же, может. Конечно, может. Если только это ему угодно. Мы в последнее время, мне, по крайней мере, приходится сталкиваться с некоторыми из вас или встречаться. Мы иногда некоторые очень озабочены с нами, очень озабочены. Но сон может быть от Господа, может быть. Но это не основной способ нам узнавать волю Божию. Сегодня Бог наставляет нас с помощью Святого Духа. И когда мы с вами молимся, когда ищем Его лица, размышляем над Его Словом, нам открывается Его воля. Вы помните слова Христа Никодиму, когда Он говорил следующее, что Дух дышит где хочет, откуда Он приходит и куда уходит, никто не знает, но голос Его слышишь. То есть это конкретное указание Никодиму. Христос говорит сегодня нам, что Дух Святой через Слово, через молитву может нам открыть волю Господню. Сон может быть, но опасность, связанная со снами, в том, что они могут исходить не от Господа. И вот это главная проблема. К сожалению, сегодня существует ряд направлений христианства, которые ссылаются на сон, которые ссылаются на особые откровения, но жизнь показывает, что эти сны и откровения не от Господа. Не от Господа. Потому что человеческое подсознание способно порождать сны. Иногда сны нам снятся, исходя из тех переживаний или тех событий, которые были в течение дня, прошедшего дня в нашей жизни. И вот мы многие даже говорим, ну надо же, вот приснилось то, что было. Или иногда бывают сны, не имеющие никакого значения. Просто вот приснилось непонятно что и для чего, ну, так можно сказать. Поэтому человеческое подсознание способно порождать сны. В книге пророка Иеремии, 23 глава, с 25 по 32 стих, прочитайте, если эти тексты, текст, можно понять, что там говорится, что бесы могут посылать сон, и который является именно сатанинской ложью, а не Божьей истиной. Почитайте 23 главу Иеремии с 25 по 32 стих. Очень опасно принимать сон как весть от Господа. И тот же Соломон, будучи таким благословенным царем Израиля, он говорит следующее в книге Екклесиаст, 5 глава, 6 стих. «Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Господа». И, как правило, наши сны, они связаны с суетой прошедшего дня или прошедших времен. Нужно отметить, что сны Бог давал не так часто. Они были очень редки. Мне нравится этот эпизод из первой книги Царств, кажется, вторая глава или третья, когда уже Самуил, будучи отведенным матерью в Силом, там, где находилась скиния. И вот именно начинается такое слово, что сны были, видения были нечасты, голос Божий был нечасто. И вот Бог через Самуила вдруг начинает говорить, и Самуил не может понять поначалу, кто это. И Илий объясняет ему, если он вновь говорит, придет к тебе, ты скажи, вот я, Господи, говори, раб твой. То есть здесь мы видим, что Бог может использовать сон как инструмент, но это очень и очень редко. Очень редко. Итак, сон Навуходоносора, исходя из текста 31 по 45 стихи, имел пророческий характер. И вот мы здесь читаем 28 стих этой главы. Когда Даниилу было открыто это, и когда он вошел к Навуходоносору, то он сказал следующее. «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Вот эта фраза «что будет в последние дни», она очень характерна, чтобы нам размышлять сегодня, нам, христианам 21 века. Этот сон дает нам понимание того, что речь шла о будущем в лице окончания не только ветхозаветной истории, но и новозаветной истории. И как раз книга Даниила нам повествует об этом, начиная от времени царя Навуходоносора где-то за 500 лет до Рождества Христова и кончая новозаветным временем, которым мы сегодня с вами живем в конце этого новозаветного времени. И вот здесь можно понять, что Вавилонское царство, Мидо-Персия, Греческое царство, Римское, особенно хотел бы я отметить, которое начало свое существование от 63 года до Рождества Христова и окончила в 475 году по Рождеству Христову. То есть Римская империя была мощнейшей империей того именно периода начала новой эры, новозаветней эры. И вот это относится именно вот к тем царям. Но, когда мы обращаем внимание на наши дни, то они тоже имеют прямое отношение к последующим дням в лице современных государств. Где-то в книге «Экклесиаст» написано, что Бог, что нет ничего нового под солнцем, и Бог воззовет прошедшее. Кто-то сказал, что история человечества – это как спираль, которая на верхней части своей истории повторяется, но в лице других именно царей, других систем государственных. И вот здесь хотелось бы еще раз прочитать два стиха в связи с нашими размышлениями. Еще раз читаю 28 стих и 44. «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Не в последний день его жизни, бытия, но в последние дни, то есть указано наперед. Особенно 44 стих говорит нам следующее. «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится». То есть именно так мы скажем, от единственного числа переходится во множественное число. Говорится, и во дни тех царств. Каких царств? И вот это, оно остается некоторым вопросом, но имеет свое основание для размышлений. И вот когда мы обращаем внимание на наши дни, то они тоже имеют прямое отношение к последующим дням в лице современных государств. И тех политических и экономических процессов, влияющих на весь род человеческий. И тех войн между народами. То есть все это мы сегодня соприкасаемся непосредственно. Это то, о чем говорил наш Христос, предупреждая своих признаков второго пришествия, что будет накануне его второго пришествия. Он это хорошо охарактеризовал в Евангелии Матфея, 24 глава, и Евангелии Луки, 21 глава. Очень важно отметить, братья и сестры, что мы иногда более склонны наблюдать за происшедшим с каком-то, знаете, чувством страха, с чувством, что не подвластно нашему пониманию. А вот книга Даниила раскрывает нам, что очень важно отметить, что когда встречаемся мы с опасностями, нам нужно следовать примеру и Даниила, и его друзей. Нам нужно обращаться к Господу в молитве, чтобы Он давал нам разумение, понимание духа времени, в котором мы живем. Все послания семи малоазиатским церквам заканчиваются словами, что мы призваны услышать, что Дух говорит церквам, что Дух говорит сегодня в современной церкви. Ведь только в молитве веры Бог содействует проявлению своего всемогущества в нашей личной жизни и в жизни народов, которые окружают нас. Итак, сон Навуходоносора был Божьим ответом на его заботы. И Бог показал ему будущую смену языческих царств и кульминацию истории учреждения Вечного Царства. Вот это главное, о чем мы сегодня и слышали от братьев, которые говорили нам о празднике Преображения. Я еще раз читаю 27 и 28 стих этой главы. «Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновидцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Когда мы с вами открываем интернет и смотрим новости, то мы очень часто встречаем ссылку на то, что говорят сегодня оккультисты, люди, которые занимаются волшебством, люди, которые гадают, и они пытаются предвозвестить будущие события. Не верьте этому. Не верьте этому, потому что этот сон, вернее, эти их откровения не от Бога, это откровения от лукавого. Но сон Навуходоносора был Божьим ответом на его заботы. И Бог показал ему будущую смену языческих царств и кульминацию истории учреждения Вечного Царства. Человечество всегда со дня своего грехопадения, особенно после построения Вавилонской башни, когда человечество рассеялось, цель была достигнуть неба, построить рай на земле. Но Библия говорит, мы потеряли рай с вами. Мы были выгнаны в лице прародителей из рая. И мы теперь сюда можем только вернуться через жертву Господа Иисуса Христа, получив прощение грехов и дар вечной жизни, потому что Христу даны ключи от ада и смерти, и Он распорядитель нашего бессмертия, нашей души. Он именно имеет право направить человека или в ад, или в рай до ожидания воскресения мертвых. Так нам говорит книга Откровения, 1 глава. Поэтому последние дни начались со смерти и воскресения нашего Господа Иисуса Христа. И мы сегодня можем с полной уверенностью сказать, что наши дни – это последние дни. Это последние дни и последние времена. Потому что Бог управляет историей. Мы призваны согласиться с этим. Мы призваны смириться с этим. Если наш внутренний человек не смирится с тем, что Бог управляет историей, мы будем буйствовать, мы будем не соглашаться, мы будем идти на крайние человеческие меры, которые приведут именно к упадку нашего духовного состояния и потере мира с Господом. И наше время, оно очень опасно и характерно из этой области обольщения. Но Бог управляет историей. И вот обозревая историю, мы можем видеть, что был прогресс и было улучшение из поколения в поколение, из столетий до столетий. Но если смотреть с духовной стороны, мы видим сегодня, что сегодня упадок морали, сегодня упадок и деградация человеческой личности. Если Бог одел Адама и Еву после грехопадения – то сегодня человечество раздевается, показывая свою греховную наготу. Да, жить стало комфортней, да, в какой-то степени даже, знаете, удобно, созданы определенные удобства нашей повседневной жизни. Но полноценно жить как было сложно, так и остается. Потому что наша природа греховная, она никогда не будет иметь удовлетворения. Она постоянно будет ожидать нового и нового. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А то, что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное. В нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, а частью хрупкое. А то, что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что оно смешается через семя человеческое, но не сольется одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одних тех царств Бог Небесный – воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. В последние времена, исходя из этого текста, мы можем сказать следующее, что в последние времена все будет рушиться, все будет распадаться. Ноги из тукана сделаны, как мы прочитали, из части и смеси железа и глины. И мы знаем, что железо прочно и долговечно, а глина хрупка и может раскрошиться. Потому что фактически глина лишает железа способности крепости. Они не смешиваются. Они не смешиваются. Там, где железо соприкасается с глиной, находятся слабые места. Мы читали этот текст 40 стиха с одной определенной целью, что именно если смотреть историю развития государств, до Нового Завета, до Новой Эры, и период именно после, в лице, когда римское государство еще 400 лет было могущественным государством, а потом был другой период. Мы знаем, изучая историю в школе, я помню, средние века, период возрождения, период падения человечества, период захвата и деления именно тех или других земель, открытие новых земель. Америка не так давно была открыта, где-то чуть больше 300 лет назад. Это огромнейший материк. То есть это было до времени. И вот мы видим сегодня, что последнее столетие человечество приобрело характер в лице вооружения такой силы, что оно все раздробляет. Все раздробляется посредством этих войн, которые начали в 14 году прошлого столетия и происходят и сегодня. Поэтому здесь вот этот с 40 стиха по 45 включительно мы можем рассуждать, мы не утверждаем, но по духу видно, что мы живем в период этого четвертого царства или четвертого периода вот этих царств, которые раздробляют, то есть которые воюют между собой, имеют одну особенность. Война показывает, она приносит не только смерть, но и большие передвижения людей из одной страны в другую. Период миграции, если так можно сказать. Давайте еще раз прочитаем 41 стиха. «А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною. И как перстенок были частью железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, а частью хрупкое. А то, что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною». То есть мы повторяем вот в этих наших размышлениях словами Священного Писания. Миграция 90-х годов, она была огромнейшая миграция. Огромнейшая в том отношении, что именно с Советского Союза уехало где-то, наверное, может быть, до 2 миллионов. 1,5 миллиона только евреев переселили в свою обетованную землю. Но миграция, не назовешь еврейскую репатриацию миграцией, или не назовешь немецкое переселение немцев с Казахстана, вот с Средней Азии, назвать миграцией нельзя. Это возвращение, именно соединение со своим народом. А все, что связано сверх этого, это была на самом деле миграция. Миграция. Последние годы, особенно 2015 года, когда в Европе было принято решение принимать мигрантов, то мы знаем с вами, что с Ближнего Востока, с Африки, именно хлынули миллионы мигрантов. Миллионы мигрантов за лучшей жизнью. И мы сегодня, наблюдая вот эти события, видим, что только рядом с нами страна по названию Украина, 10 миллионов, я как-то читал недавно, было миграции за эти последние несколько лет. 10 миллионов. Страна, которая имела где-то около 50 миллионов населения. Это огромное количество. То есть вопрос миграции, он всегда был, но он всегда имел такой, знаете, характер, как вспышка после определенных событий, происходящих в той или другой стране. Поэтому современное общество сегодня и эмиграция не соединяет с той страной, куда эмигрировал тот или другой человек, с Россией или Индией, Пакистана или откуда-то еще. Так и остаются эти анклавы именно народов, которые переселились в то или другое государство. Да, они юридически становятся гражданами страны, но не сливаются. Да, создаются семьи. И что интересно, мне приходилось быть в Америке в таких, знаете, семьях смешанных. Корейцы, с другой стороны, не помню какой. Я вот в этой семье жил, мне было интересно, я спросил даже, а как вы совмещаете свою культуру, откуда вышли? Жена, я помню, сказала этого американца, я стараюсь подстраиваться под моего мужа, его культуру народа, а он под мою культуру моего народа. Это удивительно. То есть миграция существует, но слияние, единство, понимание не только языка, но и культуры, образа жизни не происходит. И вот об этом как раз Даниил говорит, что это то, что ты видел, железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что, оно, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Не происходит этого. Не происходит этого. Современное общество удерживается воедино, мы знаем с вами, за счет соглашений, но они нарушаются. Удерживается за счет обещаний, которые можно выполнять, и все это, вернее, которые можно и не выполнять. И мы сегодня очевидцы этого, когда есть международные обещания, которые не выполняются. Не выполняются. И вот это все железо, смешанное с глиной. По своей природе мы люди, творцы, а с другой стороны, разрушители одновременно. Мы и творим, мы и разрушаем. Мы склонны губить друг друга и тот мир, который Бог по благодати своей дал нам. В книге пророка Исаии, не помню, в какой главе, сказано, что земля трясется, земля устала от нас, от того, что мы делаем на этой земле, как мы относимся к ней. Поэтому по своей природе мы творцы и одновременно разрушители. Мы склонны губить друг друга и тот мир, который Бог по благодати своей дал нам. Но главное во всем этом, что в основе всех этих проблем лежит проблема человеческого сердца, бунта нашего против Бога. Это бунт против природы Божией. Но когда придет Христос, Он учредит свое царство. И мы считаем, что в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. И мы с вами прекрасно знаем, и внутренне чувствуем, и читаем, и понимаем, что мы приближаемся к восхищению Церкви, что человечество приближается к великой скорби, что человечество приближается ко второму пришествию Христа, приход которого будет именно началом тысячелетнего царства. И мы знаем с вами, будучи членами тела Христова, если мы останемся верными Господу, мы будем царствовать с Ним в тысячелетнем царстве. И еще. Книга Откровения заканчивается тем, конец 21 главы и вся 22 глава повествуют нам о том, что цари земные принесут в небесный Иерусалим всю славу свою и честь. Все цари без исключения. Поэтому мы живем сегодня на пике событий новой мировой системы, новых взаимоотношений, на которых выстроится именно приход Антихриста, который обольстит все человечество. Поэтому мы можем сегодня на основании Слова Божьего сказать, что мы живем в период от этого не только четвертого царства, но этих царств современных, отображенных на страницах Священного Писания в этом названии четвертое царство. Не Навуходоносор победил народы и царство. Это Бог позволил ему сделать это. И я хочу прочитать 37 и 38 стих, когда Даниил говорит Навуходоносору: «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство и власть, и силу, и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, и отдал в твои руки, и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – это золотая голова». То есть не Навуходоносор победил эти царства, а Бог позволил ему победить, и он был соучастником этого. И в этом есть удивительный промысел Божий. Бог послал этот сон, и через этот сон, через Даниила, этот сон был открыт царю. Царю было открыто значение этого сна, о той будущности, которая ожидает не только его, но все человечество. Именно Бог явил свою мудрость и силу. Если царь Навуходоносор правил 43 года, то Иисус Христос будет править вечно, и его царству, написано, не будет конца. Поэтому наша задача сегодня в Новозаветней Церкви наблюдать, молиться, освящать себя, молиться о городе нашем, о народе нашем, чтобы нам жизнь проводить тихую, безмятежную, и там сказано, во всяком благочестии и чистоте. И последнее. Если мы будем так вот жить, таким образом, то нам будет открываться еще более наша будущность в той благодати, которая когда-то была открыта Даниилу такими словами. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Да благословит нас Господь, водимыми быть Духом Святым для Его вечной славы. Аминь.